читая эти два псалма, я не буду их переводить, а прочитаю на иврите. Но вместе с тем хочу сказать, что начиная нашу сегодняшнюю с вами встречу, я надеюсь, что будет диалог в конце или посередине, мы сможем друг друга услышать. Я услышу, может быть, вас или ваши вопросы, или ваше мнение. Но прежде всего хотел бы действительно начать с молитвы, с мольбы о мире народу Израиля, о утешении семьям, которые потеряли близких, о том, чтобы больные, раненые, им было послано исцеление, о том, что попавшие в плен, ставшие заложниками в руках террористов, возвратились домой, о том, чтобы защитники армии обороны Израиля, чтобы у них были силы сломить врага и здоровыми, невредимыми вернуться к своим семьям. И в том числе я молюсь о двух своих сыновьях, которые в настоящий момент в рядах этих солдат. И первый псалом, который я хочу прочитать, это 121 псалом. И начинается он со слов «Штир хамаалот эса инай эль хагарим меайн яво изри». «Песнь ступеней, подниму я глаза мои к горам ввысь». Откуда придет помощь мне или помощь моя? И просто хочу прокомментировать эти слова и сказать, что бывают ситуации, когда человек думает, что он делает все сам. Ему кто-то помогает, возможно, да, но в принципе он все сам, он умеет, он знает. Бывают ситуации, в которых мы полностью полагаемся на наши танки, на наши пушки, на наши самолеты, на нашу разведку, на все-все-все, что в наших руках. Который говорит об этом Хайль, да, ты скажешь, что это все сила и армия, все это дала тебе. И вот такой вот момент бывает, что вдруг все рухнуло. И мы обнаружили, что то, на что мы полагались, оно больше не дает нам возможности полагаться на это. Нет больше на что опереться. И эти моменты в жизни человека, они бывают очень важными, очень нужными моментами. Потому что у человека может кто-то проснуться как раз в этот момент. Один человек мне как-то сказал много лет назад, лет 30, наверное, даже с гаком, когда он пришел ко мне в синагогу в Бруклине. Это был человек пожилой уже, ветеран Второй мировой войны, европейский еврей из, тем не менее, города Грозного. И он сказал мне, что когда он был в армии во время Второй мировой войны, то говорили, что в окопах нет атеистов. И он говорил, что вот был у них комиссар в их взводе, который был таким атеистом, а когда свистели бомбы, то, в общем, открыто или не закрыто, в общем, люди начинали в окопах молиться. И особенно, когда они по звуку этой бомбы понимали, вот она летит далеко, а вот если это высокий такой звук, не низкий, а высокий, значит, она летит куда-то в твоем направлении, она может упасть где-то прямо рядом. И вот в этот момент, когда однажды, когда по звуку понял этот атеист, что по его квадрату, то вдруг он взмолился во весь голос в окопе и произвел впечатление на всю жизнь, на моего большого друга Раба Аврома. И вот, приехав в Америку, он пошел в синагогу, рассказал мне об этом. И поэтому бывают моменты в жизни человека, когда все, что он думал, может сделать сам, оказалось, что ему нужно поднять свои глаза ввысь и обратиться к небесам. Хочу провести даже параллель такую, позволю себе, это не отход от темы, а может быть вход в тему. Бывают люди, которые борются с внутренними слабостями, с некими зависимостями, с алкоголизмом, даже с наркоманией. И вот одной из самых эффективных систем помощи алкоголику являются анонимные алкоголики. И среди 12 шагов 12 Steps программы первый является осознать собственную беспомощность. И лишь тогда признать, что есть сила, которая выше тебя. И лишь тогда суметь положиться на эту силу. Это три разных шага. Но иногда на первый шаг входит жизнь. Человек думает, борется, я смогу сам, я то, другое. Потом в какой-то момент вдруг когда, казалось бы, все разбито. Жена ушла, человек попал в больницу, выгнали с работы. И вот вдруг, осознав собственную беспомощность, человек может признать ее. Лишь тогда он может поднять свои глаза и обратиться к небесам за помощью и третьим шагом положиться на небеса. Вот, может быть, это раскрывает перед нами царь Давид, говоря «Ширамалот Иса Инайль Гарим Мы Ань Его Изри». И там также говорится в конце, и давайте я прочитаю до этого, «Ширамалот Иса Инайль Гарим Мы Ань Его Изри Изри Мы Има Дуйно Иосе Шамай Борец». «Помощь моя от Всевышнего Творца небес и земли. Аль етен ламот раглеха винум шоим рехо. Гине лой нум волой шан шоим эр Исраэл. Адой ной шоим рехо, адой ной цилхо, аль яд еменехо». Обратите внимание, что Всевышний хранитель твой, Всевышний тень твоя. Интересно, что добавлено здесь словом, что Всевышний тень? Наверное, в первую очередь то, что так же, как тень, она всегда с тобой, так же и Всевышний с тобой, потому хранит тебя всегда. Большим там добавлял, что тень, она повторяет твои движения. Если вдруг ты попал в сложную ситуацию, в неприятности, в проблемы, и ты начинаешь винить всех вокруг себя, то, может быть, тебе нужно вспомнить эти слова царя Давида: «Всевышний тень твоя». И он повторяет то, что делаешь ты, мера за меру. Подумай, что сделал ты для того, чтобы исправить эту ситуацию, знать, как из нее выйти. «Адинуй шморхо микол рогу, и сморот навшех, адинуй шморсо слово эхо, мэто ваду и лову». И вот 130-й псалом. Шир гамалоис мима маким кросико дуйной. Хочу упомянуть слова Аризаля, который пишет, что это плач, это мольба царя Давида об изгнании, о том, чтобы преодолеть изгнание, всю тяжесть изгнания. И в частности этот псалом ведь читается, начиная с Рош ха-Шана по Йом-Кипур, каждый день. И Аризаль объясняет это, потому что каждый день глубже и глубже человек заходит как бы в глубины своей собственной души. И в конце концов, последний день Йом-Кипур заходит, проникает внутрь святая святых своей души. И это соответствует тому, что происходит в Йом-Кипур, когда первосвященник заходит в святую святых. Это же момент, когда человек должен проникнуть как бы в святую святых своей души, из глубин души своей воззвать ко Всевышнему. «Адыно ишема бекулите назны хока шубо из леколта хононови, им агойно из дешморьо, адыно имия мой, ки им хоас лихо лиман тиборей, ки виси адыно и кипца навши». Улитворо его халти, напши ладыной, мешаем рим лабойкер, мешаем рим лабойкер. Обратите внимание, говорит царь Давид Всевышний, душа моя полагается на тебя, и душа моя, мешаем рим лабойкер, пусть она будет среди тех, кто ожидает рассвета. Что значит мешаем рим лабойкер? Ожидать рассвета. Так же, как Шомер Шаббас или Шомер Шаббат, это не только соблюдающий Шаббат, но и ожидающий Шаббат. В этом смысле Шомер Тура и Мицвот, это не только хранящий Тору или соблюдающий заповеди, но ожидающий возможность с трепетом исполнить ее заповеди и соприкоснуться с мудростью Торы. Но здесь почему-то говорится дважды Мишоем Ревлабокер, Шомер Ревлабокер. Почему говорится дважды? Что пусть душа моя будет среди ожидающих рассвета, ожидающих рассвета. Да потому что даже во тьме, когда человек надеется на то, что когда же наконец придет свет, когда же придет будет рассвет, когда будет спасение, он молит, он просит, он хочет, и у него не получается. Рабейну Бахья в своем комментарии к книге Исхода приводит эти слова для того, чтобы объяснить то, что происходило в тот момент, когда Моисей обещал, казалось бы, еврейскому народу, что он пойдет, он будет просить фараона о том, чтобы фараон отпустил народ свой. А народу стало еще хуже. И он тогда ведь обращается ко Всевышнему и говорит, я же пошел от имени твоего говорить, а народу стало еще хуже. И каждый раз, когда он идет, то, казалось бы, у народа просыпается надежда, что, может быть, на этот раз, в конце концов, последует облегчение, а фараон не облегчает. И вместо того, чтобы приходил свет, приходит еще большая тьма. Почему так? И говорит Рабейну Бахья, чтобы мы знали, что свет приходит в результате преодоления тьмы. Когда человек проходит сквозь испытания, сквозь страдания, с верой в то, что приходит свет, то свет и приходит потому, что человек не потерял надежды, не потерял веры. И чем больше тьмы, то лишь тем больше будет и света. И то, что происходит с человеком, когда он ожидает рассвета, и вдруг, казалось бы, мог быть разочарован, вместо рассвета приходит еще большая тьма. А на самом-то деле он должен что делать? Не опускать руки, а ожидать рассвета. И продолжать ожидать рассвета. И это, кстати, говорит царь Давид, Кавель Хашем, полагайся на Всевышнего. Хазак ваямец льбеха, укрепи сердце свое, вы Кавель Хашем, и полагайся на Всевышнего. То есть ты полагаешься на Всевышнего. И что же происходит? Твои ожидания не оправдались. Что же ты делаешь? Ты укрепляешь сердце свое и полагаешься на Всевышнего, потому что ты никогда не теряешь веры. Яхель Исраэля дуйно, и кима дуйно, яхесет вэрбэ мудус. Вэгу эвдэйс Исраэл мекола вану Исол. Так Всевышний, в конце концов, выкупит, освободит евреев от всех грехов, от всех проблем. И дай Бог, чтобы наша с вами мольба о мире была услышана. Но в любом случае, ведь Всевышний знает, знает то, что нам нужно без наших слов и без наших молитв. Почему же у нас есть особая заповедь обратиться ко Всевышнему, особенно заповедь Торы, обратиться ко Всевышнему в момент страдания, в момент беды, когда человек не может сказать, это все произошло само собой, это случайно. Нет. Он должен обратиться к небесам. А зачем? Всевышний же знает, что нужно человеку. Он же понимает и без слов молитвы. Так зачем же молиться? Может быть, потому что молитва в первую очередь нужна человеку. Этот человек должен уметь ценить то, что у него есть, и благодарить за это Всевышнему. В этом смысле слова «Гойду лашем китов, килолам хаздо» Гера Раб объясняет «Гойду лашем китов». Благодарим Всевышнего за все добро, которое у нас есть. Это благодарность за прошлое. Килолам хаздо, потому что милосердие его вечно – это мольба, обращенная в будущее. И мы учимся ценить то, что у нас было, то, что у нас есть, и надеяться на будущее. Но относительно будущего – это наши мольбы, это наши планы, это наши мечты. И я позволю себе сказать такую фразу. Ты не то, что ты думаешь. Но ты это о чем ты думаешь? То есть не ты не то, что ты думаешь о себе, а ты это то, о чем ты думаешь, ты это то, о чем ты молишься, ты являешься тем человеком, по сути, который определяет свою духовность, свою силу, свои стремления, своими молитвами, своими просьбами. И поэтому мольба это, которую мы произнесли сейчас, она прежде всего нужна нам, для того, чтобы мы не были безразличными людьми, для того, чтобы мы умели сострадать другим, для того, чтобы мы умели приходить им на помощь. И потому мы вновь и вновь напоминаем себе, во имя чего мы живем. Поэтому молитва – это прежде всего Легитпалель, самосуд. То есть мы судим сами себя, когда мы размышляем на тему о том, вот это просили, к этому стремились наши пророки, наши мудрецы. Они сложили эту молитву, это наши ценности, ради которых жили, умирали наши праотцы во всех поколениях. А во имя чего я живу? О чему я стремлюсь? О чем я мечтаю? И когда я учусь стремиться к тому, к чему стремились великие, я тянусь к ним и расту, поднимаюсь вместе с ними. Итак, друзья, сегодня я хотел бы, чтобы мы задумались вместе с вами на эту тему, на тему о том, что же, собственно, произошло в войну, которая, наверное, будет называться войной Симхат Тора или войной Симхат Торы. Возможно, она будет называться именно так, точно так же, как в момент, когда, я помню, 50 лет назад, ровно 50 лет назад, я тогда, помню, был в Москве, мне было 13 лет, и я услышал по «Голосу Америки» радиоприемнику, который купила бабушка, или, собственно говоря, ученики ее по музыке подарили ей. И вот я по этому коротковолновому приемнику вдруг услышал о вероломном нападении арабских стран Египта и Сирии на Израиль. И затрепетал. Тогда никто не знал, что это война Йом-Кипура. Мы только знали, что она произошла в Йом-Кипур. Тогда в России называли Октябрьской войной. И многое можно было бы, наверное, сказать по поводу, что война Йом-Кипур, наверное, и должна была называться войной Йом-Кипура, раскаяния и прощения. Поскольку война шестидневная, она евреев вдохновила и дала им шанс ощутить гордость, ощутить взлет. Но при этом любая победа, она должна отдать человеку духовные силы, чтобы он продолжал духовно расти, а не возгордился. И даже на самом таком прагматическом уровне говорят, что вот израильские военные в тот момент верили в непобедимость нашего оружия. Не могли даже себе представить, что такое может произойти, казалось бы. И вот Йом-Кипур – это было время вновь обрести скромность. Что ж, это война Йом-Кипура, а эта война, она началась в праздник Симхат Тора. И она началась с вероломного нападения, так же 50 лет назад. Она началась с вероломного нападения. Вы знаете, я хочу вернуться на мгновение к событиям 50-летней давности и того вероломного нападения. Оно было настолько вероломным, что тогда, я помню, по «Голосу Америки» передавали, что сомневается вообще в том, устоит Израиль. Ибо Израиль, то есть существование государства Израиль находится в опасности. Вот это то, что я слышал тогда на «Голосе Америки». И каково же было мое удивление, когда я на следующее утро открыл газету «Правда», и прочитал там, что новая агрессия, оказывается, против арабских стран. То есть Израиль развязал новую агрессию против миролюбивых арабских стран. То есть советская агитационная машина обвинила Израиль в развязывании войны. И тогда-то я услышал шутку, позволительно ли сказать эту шутку сегодня в этой ситуации, о том, что в Советском Союзе есть две главные газеты – «Правда» и «Известия». Только, вы знаете, в «Правде» нет «Известий», но в «Известии» нет «Правды». Я помню, тогда я подошел растерянный к своей бабушке и спросил ее: «Бабушка, скажи мне, что ты думаешь об Израиле?» Это был не простой вопрос, потому что мы жили в Москве, в ассимилированной среде. Израиль тогда считался в нашей среде союзником империалистической Америки. Ну, у некоторых родственников, скажем так. Даже бабушка спрашивает, бабушка, что думаешь об Израиле? Бабушка сказала мне, я пошла туда пешком. Я удивился и спросил, почему. Она говорит, ты знаешь, потому что я помню, как я сидела со своим отцом, у него на коленках, и мы праздновали праздник исхода евреев из Египта, праздник Пейсах, и вместе произносили слова. На следующий год в Иерусалиме. Когда я услышал эти слова от моей бабушки, которая была комсомолкой 20-х годов, которая была учительницей музыки, которая, в принципе, ну, ничего мне не говорила, особенно еврейского, кроме того, что приносила мацу на Пейсах. Но вдруг, когда она мне сказала это, у меня что-то в сердце открылось. И я вдруг почувствовал, что мечта моей бабушки, которая родилась у нее, когда она была маленькой пятилетней девочкой, и запомнила это на всю свою жизнь и передала эту мечту. Мне откуда эта мечта пришла? К ней, от ее отца. Мою бабушку звали Любовь Израилевна. Один раввин, помню, в Казани, когда мы проводили как-то семинар в Казани. Кстати, в синагоге, в которой молился когда-то рабби Ицхак Зильбер, благословенной памяти. Хабадский раввин, забыл, по-моему, рав Резник, если я не ошибаюсь. Вот тогда, когда я рассказал эту историю в его синагоге молодежи, то он сказал мне, твоя бабушка научила тебя любить Израиль, для любви к Израилю. Ее звали Любовь Израилева, но на самом деле она научила меня Ават Исраиль, любви к Израилю, к еврейскому народу, любви к стране Израиля. И парадокс, наверное, в том, что вот боль, которая родилась в тот момент из-за войны начавшейся, она для меня стала болью оживляющей. Настолько, что я помню, что я тоже начал говорить на следующий год в Иерусалиме. И простите, я даже продолжу и скажу парадокс. 31 декабря мы сидим за празднично накрытым столом. Не вам рассказывать почему. У нарядной елочки. И люди в 12 часов поднимают бокалы и говорят, ну, давайте скажем лехаим. Тост за тостом. И моя очередь сказать тост. Я не моргнув говорю, на следующий год в Иерусалиме. Парадокс. На удивление, конечно, всем моим родственникам, моей семье. Но эта мечта, в конце концов, Барух Ашем реализовалась. Я в настоящий момент говорю с вами из святого города Иерусалима, молясь о мире для Иерусалима и народа Израиля, и еврейского народа, где бы мы ни находились. Мы с вами сейчас, друзья, возвращаемся из 50-летней давности, тем не менее, к боли и страху, который возникает у нас сегодня в связи с войной, которая началась в Симхат-Тору. Праздник радости Торы и превратив этот праздник в такой кошмар для всего народа Израиля, в принципе, приведя, наверное, шок весь мир, то, что произошло. Это трудно себе не только было представить. Честно говоря, это все еще мне и трудно представить. А время от времени говорю себе, наверное, это какой-то страшный сон, потому что вообще такого не могло быть, это не могло произойти. В это просто трудно поверить. Постепенно, наверное, мы начинаем воспринимать реальность, что действительно это произошло. И зачастую страх, а что будет со мной, а что будет с моей семьей, что будет с моими детьми, которые в армии, а что будет с людьми, когда на них будут ракеты падать, или, не дай бог, ракеты будут падать, а что будет с нами, что будет с Израилем? Этот страх, конечно, может перерасти в ненависть, всех кого уничтожить, и, наверное, в такую необходимость кого-то во всем винить. И потом начинают обсуждаться темы, а где была разведка, а где была армия, а где были политики. А это все, может быть, началось еще с этих переговоров Осло, с этого, так сказать, ослиного договора. И вот они, преступники Осло, и кто виноват. В общем, начинается разборка и поиск виновного. И, конечно, очевидно сказать, что извечный русский вопрос, да, что, кто виноват и что делать, да, кто виноват, особенно кто виноват. Этот вопрос сегодня не поможет не только нашему народу победить, но на самом деле не помогает и каждому из нас. Потому что вместо того, чтобы человеку спросить себя, человеку задать вопрос себе самому, ведь для меня сотворен мир, ведь любое событие, оно обращено ко мне, оно ведь говорит мне что-то. И потому мне стоит исправиться, мне стоит взять ответственность на себя. Человек продолжает искать виноватых, виновных вокруг себя. Это напоминает мне даже, собственно говоря, грех первого человека. Если я спрошу вас, почему первого человека Адама изгнали из райского сада? Может быть, скажете, потому что он отведал плода познания добра и зла? Не совсем. Потому что даже после того, как он согрешил, то есть нарушил волю Творца, и съев то, что он съел, тем не менее Всевышний не наказал его, просто обратился к нему и спросил его: «Аека, где ты, человек?» И этот вопрос, он обращен по сегодняшний день каждому из нас. «Где ты? Откуда ты? Подумай, посмотри, куда ты идешь, что происходит, что ты делаешь сегодня?» А что делал человек? То же самое, что делаем мы сегодня. Прячется. Прячется. Всевышний спрашивает его: «Где ты?» И тогда человек отвечает: «Это ты дал мне жену, она дала мне плод. Я съел». Что ж получается? Кто виноват? Ты, который дал мне жену, она, которая дала мне плод, ну а я уже жертва обстоятельств. Эти страшные болезни, чувствовать себя жертвой. Очень большая опасность в том, что человек начинает жалеть себя, чувствовать себя жертвой, его парализует, обвиняет себя вокруг себя и ничего не может изменить. А Всевышний хотел, чтобы он не вокруг себя искал виновных, а просто принял ответственность на себя и признал ошибку и исправил ее. Это не произошло. Но это урок нам, что нам нужно делать сегодня в этой ситуации. И потом, возвращаясь опять-таки к войне Симхас Торы, мне думается, мне кажется парадоксально, что если эта война будет называться Симхас Тора или Мелхемет Симхат Тора, войной Симхат Торы, то, может быть, в этом будет некая глубина, глубинный будет очень смысл, мистический даже в этом названии. Потому что в самой проблеме, в самой трагедии скрывается намек на исправление. И вещь, прежде всего, друзья, совершенно очевидная, абсолютно очевидна. Она заключается в том, что ведь мудрецы обратили наше с вами внимание на слова Торы, в которых Тора рассказывает нам, Всевышний пророческим образом передает нам пророчество о том, что будет, когда вы придете в страну Израиля. Возгордитесь, забудете о Всевышнем за ваших побед, ваших успехов, ваших армий, ваших танков и пушек, иносказательно. И забудете о Всевышнем. И тогда что произойдет? Сказано в Торе: «Тахас ашер ло абадата из Ашем алакеха бисимха». Ты будешь изгнан. Храм будет разрушен, так мы понимаем это пророчество. И тебя будут преследовать в изгнании. И все это из-за того, что ты не служил Всевышнему с радостью. Удивительные слова. То есть наши страдания, наши проблемы, изгнаний, разрушений храмов, все, что было в нашей истории, Тора сводит к тому, что мы не служили Всевышнему с радостью. Интересные очень слова, друзья, как объяснить, что значит не служили Всевышнему с радостью. Я помню, что по-моему, Магид из Дубна, современник Винского Гаона, он говорит, я приведу вам пример. Он всегда любил приводить примеры. Он говорит, представьте себе, что вот человек на поезде приезжает на свою остановку, у него есть помощник, или тот его встречает, то должен нести его тяжелый чемодан. Казалось бы, просто чемодан. То есть, если у него носильщик, который возьмет этот чемодан, отнесет, наверное, в карету, да, который повезет его домой с поезда. И вот он видит этого человека, который должен был зайти куда-то в багажное, наверное, отделение поезда, и потащить этот чемодан на себе и принести его. И вот он видит, он несет и кряхтит, ему так трудно. Он говорит, ой, как мне трудно, ой, как мне трудно, ой, как мне трудно. Смотрит на него этот человек, который приехал на эту станцию, говорит, ты чемодан, конечно, несешь, но не мой, потому что мой чемодан легкий, а этот какой-то тяжелый. Потом он говорит, магит из Дубна, если человек действительно служит не себе, а Всевышнему, если он осознает, кому он служит, то эта служба ему будет в радость. Это привилегия служить. Он будет радоваться и служить. Он будет служить с радостью. А если он кряхтит, он служит, но только не Всевышнему. Интересно, что Рав Мойше Файнштейн, великий мудрец, который жил вот где-то 40 лет тому назад, как раз он умер, когда я приехал в Америку в тот момент, то Рав Мойше Файнштейн в своих книгах писал, почему мы потеряли американское еврейство? Такой был колоссальный отход. Даже те люди, которые приезжали в Америку, и очень трудно было тебе на работу, найти работу, в которой люди могли бы соблюдать субботу. И были все-таки даже герои, которые готовы были вот каждую неделю начинать искать новую работу. Вот от недели к неделе до субботы, а потом в пятницу говорили, я не смогу прийти в шаббат на работу, и погоняли. И они это делали. Но говорю больше. Если этот человек приходил домой и говорил, ах, трудно быть евреем, и кряхтел, то дети видели это и чувствовали, что этот иудаизм, этот уровень еврейской жизни, она ему не в тягость. То есть она ему в тягость, а не в радость. И не шли за отцом. Поэтому как важно человеку служить Всевышнему с радостью. Другие говорят, что радость – это такая важная эмоция, которая как бы святая святых человека, он радуется, это он то, мы, это то, о чем мы плачем и о том, чему мы радуемся. И если человек чему-то не радуется, и, наверное, по этой же причине и не плачет, то это, наверное, просто не в сердце его, это не его. Я помню, как-то читал книгу Владимира Леви, еще изданную в Москве, «Искусство быть собой». Он, кстати, приходил ко мне в синагогу как-то в Нью-Йорке. А книга его начиналась с вопроса о том, что человек может познакомиться с собой, искусство быть собой, может узнать себя и узнать, насколько он находится в противоречии с самим собой. Например, если он задал себе как бы два вопроса, возьмет два куска бумаги, два листа бумаги на одном, он напишет, почему я плачу? А на другом, почему я радуюсь? И если он напишет, например, почему я плачу, это будут, я плачу, потому что, или вопрос, там был важный вопрос, там был, знаете, какой вопрос, прошу прощения, первый, что для меня важно? Там две вещи было. На первой страничке пишем, что мне важно, а на второй, почему я плачу, наверное, и радуюсь. Да? То есть первое интеллектуально, что я считаю важным в жизни? А второе – эмоционально. Что меня радует и что меня огорчает. И если человек, например, напишет, я радуюсь, прошу прощения, что мне важно, я считаю, что вот главная ценность – это служить Всевышнему. Или главная ценность – служить своему народу. Или главная ценность – служить своей семье. Или главная ценность – та или другая, или третья. Родина, семья, община, профессия, наука, техника, все что угодно, искусство. А потом напишет, а что меня огорчает или что меня радует. И вдруг окажется, что плачет человек по пустякам, ну, таким, как вот там что-то не доплатили, там еще что-то такое же, да. Радуюсь, когда что-то получил. Получается, что есть внутренний разлад между тем, о чем мы плачем, и то, что мы декларируем. Вот в этом смысле, если человек служит Всевышнему, но не с радостью, то же самый вопрос, служит Всевышнему ли он служит. И когда мы говорим с вами о этом дне, когда началась война с Симхат Торе, то как раз возникает у нас вот эта вот самая тема причины всех наших бед и всех наших, так сказать, да, всех наших поражений по жизни. Очень важная здесь у нас может быть причина – это радость в нашей жизни и как ее обрести. Но прежде чем мы как бы эту тему с вами, друзья, раскроем, я хочу сказать совершенно очевидную, абсолютно понятную всем вещь, что на нас в этот праздник Симхат Тору было совершено совершенно невероятно вероломное нападение. Страшное вероломное нападение. И это не просто война, даже не та война, которая началась в Йом-Кипур, потому что в Йом-Кипур армии государств напали на государство Израиль. Здесь террористическая организация, ее террористы-боевики ворвались в кибуцы, в мушавы, в населенные пункты, в город Сдерот. И начали просто убивать женщин и детей. И при этом публиковать эти сцены в социальных сетях. Казалось бы, это же военные преступления. Это же страх и ужас. Это же они показывают свое животное лицо тем, что они делают. Весь мир содрогнулся. Но нет. Они показывают это прежде всего для того, чтобы сломить наш дух, чтобы терроризировать нас. То есть на то они и террористы, что они ставят перед собой не столько стратегические или военные задачи, сколько их стратегической и военной задачей является вызвать нас страх и ужас и обратить нас в бегство. И потому, наверное, нашим ответом на это должно быть укрепление нашего духа. Первое. Они убивали без разбору всех евреев. И религиозных, и не очень религиозных, и сефардов, и ашкеназов. Всех без разбору евреев. И этим они в очередной раз напомнили нам, преподнесли дорогостоящий для нас очень-очень урок. Что если они обрушили на нас такую страшную беспричинную ненависть, что сделал еврейский ребенок, которого они бросают в клетку. Если они обрушили на нас такую жуткую ненависть, то это лишь только для того, чтобы вдохновить нас любить друг друга, уважать друг друга со всеми различиями, со всеми теми разными мнениями, которые могут быть среди нас. Мы все одна семья, мы все братья и сестры. И они все, всех нас пытаются уничтожить. И вы знаете, друзья, это учит нас, что мы можем победить только тогда, когда мы вместе. Это тоже очень-очень важный урок. И, наверное, не менее важно, что вот эта вот вероломность и эта кровожадность, она настолько иррациональна, что она просто показывает глубину и пророческую силу Торы, которая ведь рассказывает нам о том, как амаликитяне напали на евреев в тот момент, когда евреи исходили из Египта и шли, направляясь к горе Синай. Но евреи вопрошали, есть ли Всевышний среди нас, есть ли Бог среди нас, и пришел Амалек и воевал с ним. И Тора заповедует нам: «Захор, помни то, что сделал тебе Амалек, когда он вероломно, ашеркорха, вероломно, вдруг, неожиданно напал на тебя, когда вы шли уставшие, он напал на всех отстающих, на всех ослабевших. Это был геноцид, то, что устроил Амалек там. Помни об этом и не забудь. И несмотря на то, что мудрецы сказали, что Амалека как такового, именно того народа нет, потому что народы все смешались. Но тем не менее, вечная Тора заповедует нам на все века помнить и не забывать. Наверное, потому что уроки так важны. И, наверное, симптомы Амалека были у фашистов. Симптомы Амалека явно выражены в этой кровожадной атаке на евреев, которая была совершена в праздник Симхат Тора. То есть все симптомы Амалека налицо. И это говорит нам то, что мы можем обратиться к тем вечным урокам, которые дали нам мудрецы, которые передавались поколение в поколение, как же нам того Амалека было победить. И потому, зная это, мы и этого Амалека обязательно победим. И потому вопрос. Сначала как бы простые такие мысли. Амалекитяне напали на евреев и убивали их без разбора. Мы сказали, что это урок нам любить всех евреев и всем евреям быть вместе. И тогда мы вместе мы сможем любовью рассеять ненависть и светом наших сердец вместе как народ рассеять тьму. Но я помню, что однажды, опять-таки несколько десятилетий назад, наверное, уже ближе лет 30 назад, у себя в синагоге, я помню, рассказывал эту историю. И речь шла в тот момент о недельной главе Торы, которая повествует о том, как евреи, выйдя из Египта, вот напал на них Амалек, а сразу после этого говорится о том, как происходит дарование Торы вскоре после этого, да? И услышал Гитро, недельная глава Торы. И там говорится, что же такого услышал Гитро, что он пришел к горе Синай? И говорится, но ведь это история о войне, то есть история о том, что пришел Гитро взять Моисея в Торе, к горе Синай. Это история следует сразу после истории о нападении Амалека на еврейский народ. Та, в свою очередь, конечно, следует за историей чуда развержения моря. И потому мудрецы говорят, и приводят эти слова Раши, что же услышал Моисей, что же услышал Гитро, простите, он услышал о развержении моря и о войне Амалека против Израиля. Я помню, я читал эти слова большой аудитории, наверное, было более 100 человек. И я говорю, вы посмотрите, но понятное дело, что когда речь идет о развержении моря, чуде, которое произошло в тот момент, когда Всевышний спас свой народ, и евреи чудесным образом вышли из моря, а преследовавшие их египтяне утонули, то тогда все те, кто услышали об этом чуде, могли сказать, я тоже хочу быть евреем, я тоже хочу быть победителем. Иначе говоря, хорошо и выгодно быть евреем. Модно, полезно. Но почему-то не об этом идет речь, поскольку сразу после этого идет второе, а именно, что Гитро услышал о войне Амалека против Израиля, он услышал о лютом антисемитизме, о геноциде. По сути, он услышал о всей еврейской истории, о том, что будут инквизиции, о том, что будут погромы, о том, что евреи будут сжигать. Мне, кстати, кажется, из этого могли мудрецы вынести закон, что тот, кто хочет прийти к еврейству, к иудаизму, нужно ему сказать, что евреям быть опасно. Рассказать ему вот о том, о чем, собственно говоря, Гитро узнал. И несмотря на это, он пришел. Но мы видим, что самого чуда развержения моря для Гитро было недостаточно прийти. Он все еще был там в Медиане. Но когда после первого чуда он услышал о войне Амалека против Израиля, он решил прийти и пришел. Что же здесь такого? Поднимает руку одна женщина. жила бабушка одного из моих учеников Ишивы. И говорит: я киевлянка, мы чудом спаслись, наша семья успела выехать из Киева. Многие родственники папе Беру. И вот, говорит, у меня есть сосед, украинец. Живу здесь, в Бруклине, рядом, на Оушен-Эвеню. И как-то в праздник Ханук он стучится ко мне в дверь и говорит: дай мне, пожалуйста, ханукальные свечи, у меня кончились. Она говорит: ханукальные свечи? Я говорю: ты же украинец. Он говорит: ты знаешь, я всю жизнь мечтаю быть евреем. Почему? Он говорит: я помню, что я был ребенком, когда евреев ввели в Бабий Яр. Я шел вместе с ними, потом меня не пустили, оттолкнули. Я тогда залез на дерево. Из дерева видел происходящее. Я был потрясен тем, с каким чувством собственного достоинства евреи принимали смерть. То, как евреев убивали тогда, на меня, ребенка, произвело такое впечатление, что я всю свою жизнь хочу стать евреем. Приехав сюда, я зажигаю ханукальные свечи. Я когда это услышал, то сказал этой женщине: вы знаете, вот именно об этом идет речь. Потому что чудо развержения моря, окей, евреям хорошо, они вышли из Египта, они преодолели препятствия моря, египтяне утонули. Окей, я могу оставаться пассивным наблюдателем и смотреть за происходящим из Медьяна. Но когда я вижу, что силы зла убивают евреев, то я начинаю понимать, что евреи – это добро и свет. И я хочу быть вместе с ними. Я хочу разделить их судьбу. Я хочу делиться светом вместе с ними, этим светом рассеивать тьму. Я хочу занять более активную позицию жизни. И потому он не остался там сидеть, Итро, а он пришел. Кстати, интересно, удивительно, что великий мудрец Хатам Софер, который жил в Питтсбурге, Братислава сегодня, он приводит эту же мысль как бы в другом контексте относительно пассивности и активности человека и его жизненной позиции. Известно ведь, что когда сказал фараон: давайте перехитрим евреев, и он собирает на совет, мы помним, Билама, так сказать, интеллектуала-пророка, Иова, праведника, и Итро, и говорит им: ну что мы будем делать с евреями? И говорит: я предлагаю топить их детей, давайте перехитрим их. Кому он обращается? Давайте. Ну вот к этим трем спрашивает их совета. Наверное, отсюда я смеюсь, иногда я говорю, пошла идея назвать страну большевизма советом, да, Советским Союзом. Да, вот так вот, советы давали там. И вот первый совет истории мы видим, проводит фараон. Что же говорят мудрецы? Билам сказал: да, давайте, давайте убивать. Но он сказал: давайте убивать, и сам был убит. Мы знаем, что Иов помолчал. И за это свое молчание перед лицом других страданий, других криков других людей о помощи, а он остался безучастным и пассивным наблюдателем, он был наказан страданиями, за которых он вопил и кричал. Так объясняет близкий Рофра Соловейчик. Потому что непонятно из этой книги, казалось бы, праведник страдает. А вот мудрецы объясняют, почему праведник страдал. Потому что промолчал перед лицом страданий других людей и сам начал страдать. Итро убежал. Казалось бы, это было протестное бегство. Но объясняет сам Софер, что он не выразил своего мнения. Он не защитил еврейский народ, не дал совета фараону, а он должен был дать совет, благородный и достойный совет, открыть рот для того, чтобы защитить народ Израиля, который преследовался. А что же происходит? Он только убежал. Это тоже было недостаточно активно, поэтому Всевышний предоставляет ему возможность исправления. И на этот раз не остается пассивным наблюдателем. Ибо то, что он ушел от фараона, убежал от фараона, это приводит его к горе Синай. И если фараону он не дал совет, то да, теперь Моисею он дает совет, как управлять еврейским народом, чтобы были судьи. И вот вся идея судопроизводства исходит из совета Йетро, но по сути это является защитой еврейскому народу, так объясняет сам Сойер. И то, что он не доделал, он делает сейчас. Дает хороший совет Моисею. Если не удалось ему дать хорошего совета фараону в тот момент. И мы говорим потому, друзья, о позиции. Какая может быть у нас с вами позиция активная? И сделаю еще один шаг вперед и скажу, что на самом-то деле радость – это источник наших с вами сил. Рабби из Нахмана, который комментировал известную идею о том, что врата небес раскрываются, когда человек проливает слезы, потому в Йом-Кипур в последней молитве Наилы стоит, следует проливать слезы и просить о том, чтобы Всевышний открыл врата слез. Ибо врата слез никогда не может быть закрыты. Но Рабби Нахман комментировал и говорил, ну, для того, чтобы открылись врата слез, нужно быть в нужное время, в нужном месте, у ворот. Потому что лишь ворота раскрываются. Но радость, она не только раскрывает ворота, она разваливает и разрушает стены. Она разрушает стены. Радость разрушает стены. Потому радующийся в праздник Симхас Тору человек, он разрушает все преграды. Все рушится, когда человек может обрести радость. Удивительное место. Я, кстати, хочу сказать, что когда-то впервые, уже будучи студентом Московского института связи, я пришел к синагоге на праздник Симхас Тору и увидел радующихся, поющих и танцующих евреев. Вокруг была милиция. Милиционеры смотрели на евреев, как будто готовы были разорвать их на куски. Но, тем не менее, тысячи евреев почему-то бесстрашно танцевали. Когда я увидел эту сцену радости, она меня настолько ошеломила, настолько зарядила, что я отошел другим человеком от синагоги. Тогда я в каком-то смысле продолжаю двигаться благодаря той энергии, которой зарядился в тот праздник Симхас Тору. И потому, скажу вам, друзья, мой сын, который сейчас с автоматом в руках, так сказать, защищает, то есть он стоит, он в армии сейчас, я с ним говорил, спрашивал его, Давид Михайлович, что ты можешь мне сказать? А он говорит мне, все будет хорошо, были более страшные обстоятельства в нашей жизни. И я чувствую, что я исполняю свой долг, я защищаю свой, так сказать, свой народ. И я рад этой возможности, это привилегия быть сегодня здесь, на этом месте. Когда я услышал эти слова, я вспомнил слова царя Давида, который хочу произнести сейчас как благословение всем нам. Ибо царь Давид сказал, «Ивду эсашем бисима». «Служите Всевышнему с радостью». Что царь Давид хотел сказать? «Служите Всевышнему с радостью». Он хотел сказать нам, «О, когда вы служите Всевышнему, исполняете заповеди, просто обязаны радоваться, потому что если вы будете радоваться, то ой-ой-ой, как вы будете наказаны». Это он имел в виду. Нет. Он имел в виду что-то другое. Если вы действительно служите Всевышнему, если вы осознаете, что вы исполняете свою миссию, свое предназначение, то тогда наградой за то, что вы делаете, будет радость. Когда вы наполняете свою жизнь смыслом, и вдохновенно исполняете свой долг, свое предназначение, вы будете ощущать радость. И эта радость будет давать вам силы. В любой ситуации, самый тяжелый, самый страшный, человек может искать смысл. Не задавая себе вопрос «Лама? Почему это со мной?», а задавая себе вопрос «Лема? Во имя чего я оказался в этой ситуации? Что я могу сделать? Как я могу стать лучшим человеком, лучшим евреем, лучшим мужем, лучшей женой, лучшим сыном или дочерью, лучшим другом, лучшим членом своей общины? Как я могу быть небезразличным человеком?» Мы можем открыть глаза и спросить, может быть, вокруг нас есть люди, которые нуждаются в нашей помощи. И, может быть, в первую очередь есть люди, которые пострадали во время этой страшной террористической атаки. Может быть, они одиноки, может быть, я могу найти их телефон, может быть, могу позвонить, может быть, я могу предложить свою помощь, может быть, могу кого-то обнять. Человек, который ощущает боль, страдания этих людей, человек, который вдохновлен своей миссией, он обретает силы. И потому, друзья, мы помним, что не тот, кто побеждает, радуется, а тот, кто радуется, побеждает. Радость – это не награда, а победа, я получил конфетку. Радость – это те силы, которые приходят человеку в момент, когда он сознает, что он исполняет свою миссию, что он служит Всевышнему. И это дает ему силы, ибо он становится посланником Всевышнего, посланником света в этом мире. И к нему приходят силы, чтобы он мог преодолеть все испытания и России в тьму, делиться этим светом со своей семьей, своей общиной, своим народом и всем миром. Друзья, желаю вам сил. У нас остается 2 минуты. Я не знаю, есть ли у нас время на вопросы.
Спасибо вам большое. Очень сильный месседж вы нам дали. И здесь есть у нас вопрос. Я думаю, что слишком широко мы на него не сможем ответить. Но как раз это тема следующего нашего лектора. Я озвучу его. Исторически, с чего началась вражда арабов против евреев?
Замечательно. Как раз мы передадим следующему оратору и пожелаем здоровья и, как сказать, безопасности, то есть мира всем нашим слушателям, всему нашему народу и всему миру. Всего самого хорошего.
Большое вам спасибо. Всего наилучшего. Абсолютно.